Добрый день. Приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Прежде чем мы перейдем к проповеди, прежде чем мы начнем сегодняшнего дня новую серию проповедей, посвященную популярной культуре, взаимоотношений Христа с культурой, я бы хотел поделиться трагическими новостями для нашей общины в том числе. Вчера многие из вас знают пастора Рика Уоррена, который написал такие книги, как «Целеустремленная церковь», «Целеустремленная жизнь». Его сын Мэтью долгое время страдал от клинической депрессии и вчера, к сожалению, покончил жизнь самоубийством. Для нас, для нашей общины, это не просто событие, которое произошло где-то там далеко. Две недели назад пастор Том из этой церкви, из церкви Saddleback, который выступал здесь с проповедью, это дядя Мэтью. Для Алисы и Андрея, которые были здесь в церкви, для Алисы это ее двоюродный брат. Для Андрея это человек, с которым он прожил вместе 5 лет до того, как они начали встречаться с Алисой. Это близкая утрата для наших друзей. Поэтому сейчас просто истина, что мы скорбим с теми, кто скорбит, мы плачем с теми, кто плачет. Давайте встанем и почтим в минуте молчания просто память этого человека и помолимся за эту семью. Господь дорогой, Ты удивительным образом благословил многих-многих людей по всему миру через Рика Уоррена, через его семью, через его служение. И сейчас, Отче, я прошу Тебя о том, чтобы Ты успокоил сердца этих людей, успокоил сердца этой семьи, Господь, о том, чтобы Ты коснулся их миром, превосходящим всякое понимание, о том, чтобы сейчас, Господь, Ты был с ними. Мы не знаем, каким образом Ты используешь трагедию, но Ты Бог, который использовал смерть Своего Сына на кресте для того, чтобы очистить нас от наших грехов. Ты Бог, который может искупить, может преобразить самую страшную трагедию в жизни. Мы просим Тебя, используй, пожалуйста, и эту трагедию во славу Свою. Дай нам увидеть, Господь, что Ты контролируешь ситуацию даже тогда, когда кажется, что она вышла из-под контроля. Во имя Твое Святое мы молимся, во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Можно сразу третий слайд? Если вы заглянете практически в любой музей мира, вы увидите огромное количество произведений искусства, основанных на Священном Писании. Вы увидите наследие, глубокое духовное наследие и то влияние, которое христианство, христианская вера оказала на культуру. Но сегодня, если задаться вопросом о том, какое отношение у церкви к популярной культуре, к популярной музыке, к популярным книгам, то, скорее всего, вы услышите ответ негативный. Скорее всего, по крайней мере, есть аж такое ожидание, да, что отношение будет негативным к популярной культуре. Что же произошло с христианством? В какой момент мы упустили эту нить влияния на культуру? В какой момент мы перестали задавать тон? И что еще более интересно, в какой момент мы превратились вот в это милое чудачество? В прошлом году, буквально год назад, 12 марта, в «Коммерсанте» вышла статья Константина Эгерта. Статья эта называется «Война агрессивного неверия и веры пока не пришла в Россию, но вполне возможно». В этой статье он описывает как раз взаимоотношения христианства и популярной культуры. Он говорит, христианство видит в человеке образ Бога и предлагает ему стремиться соответствовать примеру Христа. Новое европейское сознание предполагает другой подход к человеку. Вы такой, какой вы есть, и вам не к чему и незачем стремиться, кроме удовлетворения своих физических потребностей или покупки нового iPad'а. Фактически речь идет о создании общества атеизма в лайковых перчатках. В нем вера в Бога будет рассматриваться как такое же милое чудачество, как, скажем, коллекционирование бумерангов. После этого для таких дорогих сердцу европейских секуляристов и левых проектов, как безлимитные аборты, гей-браки и эвтаназия, не останется преград. В какой момент мы превратились в милое чудачество? В какой момент мы упустили из рук вот эту вот нить влияния на культуру? Но, с другой стороны, невозможно не заметить также и другого. Невозможно не заметить также, что культура изменилась тоже. Что культура сейчас не та, какой она была раньше. И более того, культура постоянно изменяется. Забавно, что На протяжении многих десятилетий мы так боялись пришествия тоталитарной культуры. Мы так боялись утопии Джорджа Орвелла, которую он описывает в 1984, где есть министерство пропаганды, где есть министерство страха, министерство войны, где в обществе все за всеми всегда следят, что не заметили, как реалией стала совсем другая утопия. В своей книге Нил Постман, в своей книге «Развлекая себя до смерти. Публичные слушания в век шоу-бизнеса» пишет: Оруэлл боялся, что запретят книги. Хаксли боялся того, что причины запрещать книги не будет, поскольку никто не захочет их читать. Оруэлл боялся, что нас лишат информации. Хаксли боялся, что нам дано будет столь многое, что мы опустимся до пассивности и эгоизма. Оруэлл боялся, что мы станем публикой без права выбора. Хаксли боялся, что правда утонет в море безразличия. Оруэлл боялся, что мы станем одномерной культурой. Хаксли боялся, что мы станем тривиальной культурой, озабоченной мелочными чувствами, банальностями развращенности и центробежными силами игры в подкидного. Оруэлл боялся, что нас погубит то, что мы ненавидим. Хаксли страшился того, что нас погубит то, что мы любим. Эта книга, пишет Постман, посвящена тому, что, скорее всего, оказался прав Хаксли, а не Оруэлл. Мы живем в мире, где нас губит то, что мы любим. Мы живем в мире, где у нас такое большое количество информации, что нам просто все равно. Нам все равно, что происходит. Мы живем в мире, где книги никто не запрещает. И тем не менее, с каждым днем, с каждым годом книги читают все меньше и меньше и меньше людей. Их не запрещают. Они просто неинтересны. Так какое же тогда должно быть отношение в церкви? Какое должно быть отношение христианства к культуре? Христос, он за культуру или против? Или, может быть, Христос над культурой? Или все-таки Христос в культуре? Какое должно быть наше отношение? На самом деле здесь не один ответ. На самом деле все зависит от того, с какими аспектами культуры мы имеем дело. И вот на протяжении всей говорить о поп-культуре. Принять, отвергнуть, преобразить. Есть три действия, которые мы можем делать тогда, когда мы сталкиваемся с популярной культурой. Мы можем принять культуру, мы можем отвергнуть какие-то аспекты культуры, либо же мы можем преобразить культуру целиком и полностью. Все зависит от аспектов культуры, все зависит от нашего отношения. Вот на протяжении этих трех недель мы постараемся для себя открыть, когда нужно принимать и зачем нужно принимать культуру, когда нужно отвергать культуру и когда для нас возможно преобразить культуру. Почтение Господа и Слово Его встанем и прочитаем из первого послания Коринфянам. Завершая 9 главу первого послания Коринфянам, апостол Павел описывает свое отношение к культуре. Он говорит: «Хотя я свободен от всех», начиная с 19 стиха, «хотя я свободен от всех, я сам сделал себя рабом всех ради того, чтобы обратить к Богу как можно больше людей. Для иудеев я стал как иудей, чтобы привлечь иудеев. Для находящихся под законом я стал как бы подчиняющийся закону, хотя на самом деле я не под законом. Я делаю это для того, чтобы обратить находящихся под законом. Для не имеющих закона я стал как не имеющий закона. Хотя я не свободен от закона Божьего, потому что нахожусь под законом Христа. Опять же, я делаю это для того, чтобы обратить к Богу не имеющих закона. Для слабых я стал слабым, чтобы приобрести их. Я стал всем для всех ради того, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Все это я делаю ради Евангелия, чтобы мне получить его благословение». Давайте помолимся. Отец наш Небесный, Господь дорогой, мы приходим к Тебе и просим Тебя, покажи нам, пожалуйста, явным образом, покажи нам, пожалуйста, о том, как мы можем сегодня принимать культуру. Не ради того, чтобы быть популярными, не ради того, чтобы не казаться людьми, отставшими от времени, но ради того, чтобы научиться говорить, ради того, чтобы доносить Твою благую весть, ради того, чтобы говорить о Тебе. Во имя Твое, Святое, мы молим с вами Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Естественно, возникает вопрос, когда мы говорим об апостоле Павле. С одной стороны, апостол Павел пишет, что он стал всем для всех. С одной стороны, мы видим перед собой человека, который принимает культуру, который впитывает культуру, который становится всем для всех. Но с другой стороны, перед нами также предстает человек, который ранее в том же самом письме, как можно больше времени мы постараемся уделять именно одному персонажу, апостолу Павлу. Почему? Потому что разные люди могут не соглашаться друг с другом, но мы покажем всю полноту отношения церкви, отношения христианства к культуре на примере одного человека, на примере Павла. В том же самом письме, ранее, во второй главе этого письма, апостол Павел пишет совсем другие слова. «Когда я пришел к вам, братья, моя проповедь о тайне Божьей не отличалась ни красноречием, ни особой мудростью. Находясь среди вас, я решил не знать ничего, кроме распятого Иисуса Христа. Слабым, полным страха и трепета я пришел к вам, но моя весть и моя проповедь были сильны не проявлением силы Духа, не мудростью и не убедительными словами, чтобы ваша вера основывалась не на человеческой мудрости, но на Божьей силе». Мы видим с вами человека, который с одной стороны становится всем для всех, но с другой стороны говорит о том, что я предпочел не знать ничего. В апостоле Павле сливаются воедино вот эти вот два принципа. Принципы, которые говорят нам о том, какое должно быть наше отношение к культуре. С точки зрения церкви, с точки зрения веры, мы призваны быть кораблем, который плывет в море. Вот этот вот образ, который, я надеюсь, очень поможет всем нам понять наше отношение к культуре. Мы призваны быть кораблем, который плывет в море, но моря нет в этом корабле. Мы, с одной стороны, находимся в культуре, мы, с одной стороны, участвуем во всем, что происходит в культуре, мы не можем не участвовать. Но, с другой стороны, мир этот не изменяет мое сердце. Мое сердце изменено Христом. Потому что у Павла был вот этот вот якорь его веры, его взаимоотношений с Богом. Поэтому он может говорить, что я стал всем для всех. Потому что во мне был Христос. Потому что я был тесно связан со Христом. Потому что я предпочел не знать ничего, кроме Христа. Потому что в моей жизни была точка отсчета моей веры, моего отношения к Богу. Поэтому я смог стать всем для всех. На протяжении вот этих следующих трех недель мы будем говорить о том, как практически это применяется на практике. Потому что мы всегда принимаем одни аспекты культуры и отвергаем другие. Вопрос лишь в том, зачем мы это делаем и почему мы это делаем. Когда мы говорим о том, чтобы принимать культуру, естественный вопрос – это как отделить зерна от плевел, как отделить хорошие элементы культуры от негативных элементов культуры, как отделить то, что идет на пользу, от того, что просто разрушает меня. Когда мы говорим про то, что мы отвергаем культуру, мы говорим о том, как не потерять связь с окружающим миром. Потому что можно отвергнуть все и вся до той степени, что ты больше не можешь разговаривать с людьми вокруг тебя. Они тебя не понимают, и ты не понимаешь их. Они рассказывают тебе о книгах, о выставках, о каких-то исполнителях, музыке, телешоу, чем угодно. Ты просто хлопаешь глазами и говоришь, я вообще не понимаю, о чем идет речь. И поговорить не с кем. Как мы можем отвергать элементы культуры таким образом, чтобы не терять свой голос одновременно? Наконец, когда мы говорим о том, чтобы преобразить культуру, мы говорим о Боге, который использует самые трагические события в жизни и обращает их во благо. Мы поклоняемся Богу, который использовал смерть своего Сына и обратил ее в наше прощение. Боге, который искупляет. Боге, который изменяет культуру. Мы не отдаем себе отчет сегодня в том, насколько сильно Бог уже изменил культуру, насколько сильно Христос преобразил культуру. Вот в последней части мы поговорим о том, как Бог изменяет культуру, как Бог преображает культуру, как Бог активным образом изменяет то, что происходит вокруг нас, и как мы можем принимать в этом участие. Три недели. Сегодня мы поговорим с вами о том, как обрести голос, как научиться говорить, принимая культуру. Как научиться говорить так, чтобы нас понимали люди. На следующей неделе мы поговорим с вами о том, как не потерять свой голос, как отвергать элементы культуры, чтобы не потерять свой голос. Наконец, на третьей неделе, на последней неделе, мы поговорим о тех элементах культуры, которые Христос преображает, которые Христос искупляет. Принять, отвергнуть, преобразить. Что происходит, если мы не задумываемся о том, что принимать, а что не принимать? Ну, знаете, есть такая позиция, да, о том, что я не приемлю современной культуры, я христианин, я живу во Христе, я приемлю только Библию, читаю только Библию, ношу только соответствующую одежду. Проблема в том, что не принимать культуру нельзя. Ну, невозможно. Мы все равно принимаем ту или иную культуру. И зачастую люди, которые ведут себя таким образом, принимают культуру не сегодняшнего дня, а культуру, которая была 30 лет назад, 40 лет назад, 50 лет назад. Я помню случай, когда ко мне приехал дедушка, как-то дедушка с бабушкой жили тогда на Украине. Приехал дедушка, и я решил, ну, я очень любил своего дедушку, поэтому я решил как-то его развлечь. И я думал, так, я совсем маленький, дедушка, ну, дедушка, да, поэтому по определению старенький, поэтому, наверное, дедушке не нравится та музыка, которую слушают сейчас. А какую музыку слушали во времена дедушки? Ну, наверное, во времена дедушки слушали классическую музыку. Моцарта, Бетховена, Баха. Я специально пошел в магазин грамм-пластинок, купил грамм-пластинки, которые мне казались, ну вот, грамм-пластинками, которые должен слушать дедушка. И дедушка как-то не оценил этого. И я спросил у него абсолютно искренне, я говорю, дедуль, а подожди, как-то разве в ваше время не слушали Моцарта? Потому что мне казалось, что ну, все как бы пожилые люди, да, в какой-то момент начали слушать Моцарта и слушают только Моцарта. Он говорит, да нет, и начинает называть популярные песни, которые там Рио Рита, еще какие-то, начинает называть популярные песни своего времени. И я вдруг понимаю, что я промахнулся. Что просто этот человек, который принимал культуру, но принимал культуру определенного времени, и теперь эта культура совсем изменилась. И теперь как бы люди слушают другую музыку, и все. Вот зачастую люди, которые не принимают культуру, они просто принимают культуру другого времени. Они похожи на корабль, который выброшен на сушу. Они живут в своей вере, в изоляции и не могут даже говорить о ней. Корабль, который просто выброшен на сушу. С другой стороны, есть люди, которые не задумываются о том, что они принимают. Они принимают все и вся. Они с радостью слушают все и вся. Они с радостью пускают абсолютно все в свою жизнь. И превращаются в корабль, в котором огромное количество дыр. И через эти дыры постоянно протекает вода. И эта вода постепенно, шаг за шагом, топит корабль. И в первом, и во втором случае люди просто не задумываются о том, что они принимают, а что они отвергают. И в первом, и во втором случае корабль становится совершенно бесполезным. Мы призваны быть кораблем, который в море, но море не должно быть в нас. Вот это отношение верующего человека к культуре. Когда мы задумываемся о культуре, когда мы задумываемся о том, что происходит, когда мы задумываемся о том, что принимать, а что не принимать, наша жизнь изменяется. Но прежде чем поговорить об этом, очень важно понять, почему мы принимаем культуру, почему мы отвергаем культуру. Потому что у нас действует чуть-чуть другая логика по отношению к нашим детям. Ну, у меня пока нет детей, поэтому я говорю, наблюдая за вами. А у нас действует чуть-чуть другая логика по отношению к детям и по отношению к себе. Когда мы думаем о детях, мы хотим, чтобы дети сделали правильный выбор. Мы не хотим, чтобы дети делали популярный выбор. Я помню, у меня в детстве была такая проблема. Мои родители не хотели, чтобы я курил. Они не хотели, чтобы я курил. Они постоянно мне говорили о том, что на меня будут давить, на меня будут как-то говорить о том, что я там непопулярный, не крутой или еще что-то, и всячески заставлять меня курить. А я должен всеми правдами и неправдами вот выстоять, выдержать этот прессинг и не начать курить. На протяжении всей школы я ждал, что на меня начнут давить. На меня не давили. Отец сказал, что подожди, на тебя начнут давить в институте. На самом деле, вот на тебя да, начнут давить в институте. Я жду. В институте на меня тоже не давят. Хотя все вокруг курят, но никто на меня не давит. А я жду, когда вот я вот буду таким человеком, который пойдет наперекор всем и скажет, а я не буду курить, а я буду другим, а я вот я не буду, как вы, я буду другим человеком, я не буду курить. Знаете, какая у меня была самая большая проблема на протяжении всего этого периода? На протяжении всего этого периода я думал так. Я должен выстоять, я должен не сдаться, я должен не закурить, но при этом и мама, и папа курят. И при этом и мама, и папа постоянно говорят, что я не должен курить. И когда я как бы спрашиваю о том, что подождите, есть определенный диссонанс, да, то есть вы говорите одно, поступаете совсем по-другому. И мама и папа говорили, ну вот видишь, что происходит, когда ты поддаешься влиянию толпы, теперь бросить не можем. Вот в этом зачастую проблема. Мы хотим, чтобы дети делали правильные, принимали правильные решения, а сами при этом принимаем решения, которые популярные. Мы хотим, чтобы дети следовали, следовали одному своду там, правил, грубо говоря, да, а сами при этом живем по другому своду правил, потому что мы хотим быть популярными. Нами движет вот эта вот жажда популярности, жажда того, чтобы нас приняли, а не жажда принятия верного решения. Поэтому, когда мы говорим о мотивации, когда мы говорим о том, почему мы принимаем культуру, почему мы отвергаем культуру, почему мы поступаем так или иначе, мы не говорим о популярности. Мы не говорим о том, чтобы нас принимали. Мы говорим о других причинах. Мы говорим о том, что будет верным в данном случае. Если хотите, все, к чему я вас призываю, это любить себя. Любите себя так, как вы любите своих детей. Вы хотите, чтобы ваши дети принимали верные решения? Хотите. Вы хотите, чтобы они это делали, потому что вы их любите? Хотите. Принимайте верные решения. Любите себя так, как своих детей. В Библии этого, конечно, нет, но тем не менее. И я понимаю, что только что я потратил минут 10 проповеди для того, чтобы обращаться к людям, которые на самом деле не следуют за толпой, которые на самом деле принимают свои решения, которые на самом деле живут по своим законам и так далее. Я все это понимаю. Все мы такие, просто одеваемся одинаково, ходим в одинаковые магазины, пьем кофе в одинаковых кофейнях. Но мы при этом не следуем за толпой. Когда мы говорим о принятии культуры, мы прежде всего говорим о языке. Если вспомнить фильмы, которые вы смотрели недавно, ничто не показывает человека, ничто не показывает так хорошо человека, отставшего от культуры, как язык. Это человек, который просто не знает, какие слова сейчас, какие фразеологизмы используются. Я как-то разговаривал с человеком, который профессионально готовил разведчиков, которых должны были, по идее, забрасывать в Россию. Готовили их в Америке. И когда готовили разведчиков, у них были профессиональные лингвисты из числа иммигрантов, которые готовили разведчиков, которых должны были забрасывать в Россию. И они никак не могли понять, всех их людей, когда проводили какие-то тесты вот с современниками, их тут же вычисляли. И они не могли никак понять, каким образом их вычисляют, пока им кто-то не сказал, говорит, ребят, вы готовите людей, которые говорят на языке Пушкина. И когда такой человек встречается на улице, который говорит высоким языком Пушкина и спрашивает меня о том, как пройти в библиотеку, я сразу понимаю, что парень не местный, что он просто отстал от культуры совсем. Вот язык показывает, насколько мы принимаем или отвергаем культуру. И это тот же самый язык, который мы потом используем для того, чтобы благовествовать, для того, чтобы рассказывать о моей вере, рассказывать о том, как Бог изменил мою жизнь. Принимаем культуру для того, чтобы научиться говорить. Мы принимаем культуру для того, чтобы научиться говорить. Язык общения – это первый индикатор, который показывает, достаточно ли мы пропитаны культурой, чтобы нас поняли. Говорим ли мы на том языке, который понятен, доступен людям? Используем ли мы те же образы, иллюстрации, книги, фильмы, выставки, что угодно, для того, чтобы понять, для того, чтобы быть понятыми людьми? Мы принимаем культуру для того, чтобы научиться говорить. Что это означает с практической точки зрения? С практической точки зрения это означает три вещи. Первое. Когда мы говорим о том, что мы принимаем культуру, мы говорим о покаянии. Для того, чтобы принять культуру, нам необходимо покаяние. Нам необходима точка отсчета. Без этой точки отсчета невозможно говорить о принятии о принятии культуры или об отвержении культуры. Нам нужна точка отсчета. Это точка отсчета взаимоотношений с Богом и есть покаяние. Второе. Когда мы говорим о том, что мы принимаем или не принимаем культуру, мы говорим о понимании. С одной стороны, мы понимаем, что все, абсолютно все, это богословие. А с другой стороны, мы отдаем себе отчет в том, что далеко не все богословие. Далеко не все, что мы видим в жизни, является богословием. С одной стороны, все богословие, с другой стороны, не все богословие. И, наконец, последняя вещь, практика. Моя повседневная жизнь отражает мое понимание Христа и культуры. Итак, первое – покаяние. Второе – понимание. Третье – практика. Моя повседневная жизнь должна отражать мои взаимоотношения с Богом. Буквально 30 секунд занудства для того, чтобы убедиться в том, что мы все используем одни и те же термины. Что такое культура? И на всякий случай сразу, это цитата из классической работы по взаимоотношению христианства и культуры. Работа Рейнольда Нибора называется «Христос и культура». Можете потом как-то в беседе так с друзьями сказать о том, что хочу, чтобы мы вместе понимали о том, что такое культура, поэтому давай я приведу тебе определение того, что я понимаю под культурой, и все, человек сразу просто ваш... уважает вас страшно, потому что такое определение непросто запомнить. Вторичная среда, которую человек накладывает на естественное, она состоит из языка, обычаев, верований, традиций, социального устройства, унаследованных памятников искусства, технического прогресса и ценностей. То есть, когда мы говорим с вами о принятии культуры, мы говорим с вами не только о принятии популярной культуры. Мы говорим с вами не только о вопросе, стоит или не стоит слушать песни Леди Гаги. Мы говорим с вами о принятии культуры в общем, в целом, всего. И языка, и традиций, и устоев, и технического прогресса, и всего остального. Мы делаем это, мы принимаем вот это все для того, чтобы научиться говорить. Но начинается все с покаяния. Начинается все вот с этой точки отсчета. До того, как в 9 главе, мы видим с вами во 2 главе, как Павел говорит о том, что все в его жизни начинается со Христа. Он говорит о том, что я пришел к вам в Коринф, я пришел в этот город, который пропитан культурой, который пропитан памятниками, который пропитан искусством, который пропитан религией, который пропитан определенной атмосферой, языком, устоями, традициями, всем чем угодно. И я предпочел обращаться к вам не как человек, который хорошо разбирается в искусстве, а Павел хорошо разбирался в искусстве, не как человек, который хорошо разбирается в архитектуре, не как человек, который получил хорошее образование, не как человек, который хорошо разбирается в философии. Павел говорит, я пришел к вам, к очень-очень-очень образованным людям. И я предпочел знать только одно. Я предпочел опираться только на одно. На мои знания Бога. На мои отношения с Богом. На мою связь с Богом. Я пришел к вам, и я предпочел знать только Христа. Для того, чтобы когда вы покаетесь, придете к Богу, чтобы вы знали только Христа. Не философию, не культуру, не вторичные вещи, только Христа. Начинается все с этого. Начинается все с точки отсчета. Павел говорит о Христе. И точно так же в жизни любого человека, в жизни любого человека, который задается вопросом, принимать или не принимать культуру, вопрос возвращается к точке отсчета, с чего все начинается. Потому что если мы не знаем, с чего начинается, если мы не знаем, во что мы верим, если мы не знаем, каковы наши убеждения, то мы будем похожи на шарик, который сначала надули, а потом резко отпустили, и он метается из одной крайности в другую. Потому что культура постоянно меняется. Потому что веяния постоянно меняются. Потому что невозможно постоянно быть модным, терпимым человеком. Стандарты меняются. Невозможно быть таким человеком, чтобы не идти на компромисс с собой. Ты должен постоянно изменять свои убеждения. И ты изменяешь свои убеждения до той степени, пока их не остается совсем. Совсем недавно видел очень интересный пример. Девушка задает вопрос достаточно известному философу, богослову Рави Захариесу, говорит о том, что я не могу прийти к Богу, потому что я феминистка, я верю в права женщин, а когда я открываю Священное Писание, когда я читаю Библию, то я вижу, что в Библии какое-то патриархальное сообщество, где прав женщин нет вообще по определению. И Рави, прежде чем касаться чего-либо, он говорит: хорошо, а на чем основаны ваши убеждения того, что вы верите в права женщин? Если вы не верите в Бога, если вы не верите в Творца, если вы не верите в того, кто дает какие-то объективные стандарты того, что ценно, того, что не ценно, того, что правильно, того, что неправильно, почему вы вдруг считаете, что вы обладаете какой-то ценностью? С чего вы вдруг это решили? Отвергая веру, мы отвергаем этот фундамент. И мы не можем говорить о принятии культуры, о непринятии культуры, о том, что мы что-то принимаем, что-то отвергаем, потому что мы отвергли фундамент, а отвергнув фундамент, все здание рушится. Абсолютно все. Поэтому первое, с чего мы начинаем? Мы начинаем вот с этой точки отсчета. Без Христа нет веры. Абсолютно нет веры, нет системы ценностей, нет системы убеждений. Без Христа все это бессмысленно. Без Христа у нас нет какого-то понимания того, что ценно, что правильно, что хорошо, а что нет. Самое главное, когда мы говорим о культуре, когда мы говорим о творческом процессе, без Христа мы теряем связь с Творцом. Мы творим, потому что мы созданы по образу и подобию Божьему. Мы не можем не творить, потому что мы созданы так, каким мы созданы по подобию Бога. Он творит, и творим мы. А без связи со Христом мы теряем это. Начинается все с точки отсчета. Без Христа наши культурные предпочтения будут постоянно меняться до такой степени, что в какой-то момент мы не сможем объяснить, почему мы являемся приверженцами той или иной системы. Покаяние – это точка отсчета. Начинается все с этого. Если вы еще не приняли этого решения, если вы еще не доверили свою жизнь Богу, я могу вам обещать две вещи. Во-первых, так или иначе, вопрос или непринятие культуры будет стоять перед вами. А во-вторых, рано или поздно вам придется найти какую-то опору. Рано или поздно вам придется найти какую-то точку отсчета. Рано или поздно вам придется прийти к какой-то системе ценностей. Вопрос лишь в том, на чем она будет основана. Если вы еще не приняли этого решения, если вы еще не сделали этот шаг, вы можете сегодня прийти к Богу, вы можете сегодня принять Его в свое сердце, вы можете сегодня просто обратиться в молитве к Нему и сказать: Господи, я принимаю Тебя. Я прошу Тебя, сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. Я принимаю Тебя, я хочу вернуть эту связь с Творцом, чтобы творить, чтобы видеть прекрасное. Я хочу этого. Начинается все с покаяния. Но потом, потому что в первом послании к Коринфянам есть 2 глава, есть и 9 глава, когда Павел пишет о том, что я стал всем для всех. Для тех, у кого нет закона, я стал так, как будто у меня нет закона. Для тех, у кого есть закон, я стал таким, как будто у меня есть закон. Для греков я был греком, для евреев я был евреем, для язычников я был язычником, я стал всем для всех. Я принял вот эту культуру, я принял этот язык. Зачем? За тем, чтобы научиться говорить, за тем, чтобы донести до людей то, во что я верю, за тем, чтобы донести до людей то, как Бог изменил мою жизнь, за тем, чтобы донести до людей то, что Христос для меня является центром моей жизни. Я стал всем для всех. Начинается все с покаяния, но продолжается все с понимания. Любое произведение искусства, любая книга, любой фильм, любая картина, любое произведение искусства говорит о богословии. Почему? Потому что любое произведение искусства говорит о том, кто такой Бог. Любое произведение искусства говорит о том, кто такой человек. Любое произведение искусства говорит о том, какова основная проблема человека. Любое произведение искусства говорит о том, насколько мы сломлены проблемами, трудностями, грехом в нашей жизни, ошибками. Любое произведение. Все говорит о богословии. Но с другой стороны, проблема возникает именно с этим. Проблема возникает с тем, что не все богословие. Проблема возникает с тем, что не всякое произведение искусства на самом деле является богословием. И вот здесь возникают огромные трудности, потому что каким-то образом, я не совсем для себя еще понял, каким, христианское сообщество, назовем это так, принимает какие-то произведения искусства безоговорочно и говорит о том, что да, это христианские произведения искусства, да, здесь автор на самом деле был глубоко верующим человеком, да, в этих произведениях искусства показан Христос, непонятно как, но показан Христос, мы верим в эти произведения искусства, мы всем советуем читать эти книги, смотреть эти фильмы, ходить на эти выставки, и отвергает другие. Простой пример. Христианское сообщество в какой-то момент решило, что оно принимает «Властелина колец» Толкина. Потому что Толкин был глубоко верующим человеком. И не только поэтому, но и потому, что Толкин еще каким-то образом умудрился привести к вере Клайва Льюиса, который потом написал «Хроники Нарнии». Видимо, просто вот из уважения к человеку, что сумел покаять Льюиса, мы принимаем Толкина и принимаем «Властелин колец». Но когда несколько лет назад появилась книга «Хижина», христианское сообщество раскололось. И пошли споры. И с одной стороны были люди, которые говорили, это самое глубокое произведение, которое я когда-либо читал. Оно перевернуло мое сознание, оно перевернуло просто мое представление о Боге, о литературе, обо всем. А с другой стороны, и это были верующие люди, а с другой стороны были другие верующие люди, которые говорили о том, что это ересь, ее нужно сжечь, да никогда не пускайте там, не допускайте, чтобы ваши дети читали эту книгу, просто в печку со всем остальным. И ты смотришь и думаешь, почему? Если мы начнем воспринимать любое произведение искусства как богословие, очень скоро у нас закончатся книги, которые мы сможем читать. Потому что ересь найти можно в любой книге. Можно найти ересь во «Властелине колец». Тем более можно найти ересь в «Хижине». Тем более можно найти ересь в «Иуде Искариоте» Леонида Андреева. Тем более можно найти ересь в «Мастере Маргарите» Михаила Булгакова. Я знаю очень много людей, которые пришли к Богу после чтения «Мастера и Маргариты». Если мы ищем богословие, если мы ожидаем от того, что литературное произведение будет отражать абсолютно все аспекты нашей веры, мы никогда не найдем такое произведение. В «Хрониках Нарнии» можно найти ересь. Про «Властелина колец» я вообще молчу, потому что, во-первых, я уже сказал про него, во-вторых, я все время думаю, а кто там Христос во «Властелине колец»? Кто прототип Христа в этой книге? Гэндальф? Вроде нет. Голлум? Падший человек – да, Адам – да. Этих персонажей я нашел. Христа не смог найти, но мы принимаем «Властелин колец». Не смотрите на книги так, как будто это учебник по богословию. Более того, если вы человек далекий от веры, если вы человек, который, там, не знаю, впервые оказался сегодня вот на богослужении, тем более не ищите в книгах богословия. Когда популярен был Дэн Браун с его «Кодом да Винчи», ко мне как-то, вот как сейчас помню, подходит студент третьего курса, мы рассказывали в институте в Нижнем Новгороде ребятам о вере, подходит студент третьего курса и с таким, знаете, как только вот у студентов третьего курса бывает, они думают, что они все знают. И он так смотрит на меня и говорит, а вы читали Дэна Брауна? «Код да Винчи»? Как будто вот это первый автор, который вообще написал такую чушь. Я говорю, да, читал, и как вам? И вот честное слово, забудем про богословие. Детектив-то так себе. Ну, плохо написанная книга. Ну, литература плохая. Просто литература. Забудем про богословие. Литература плохая. Ну, представьте себе, что человек принимает решение о вечности, о жизни, о смерти, о рае, о том, кто заплатит за его грехи, ошибки, Таким образом, его жизнь изменится на основании книги. И если вдруг когда-нибудь Дарья Донцова придет к нам, я лично извинюсь перед ней за это, но на основании детектива Дарьи Донцовой. Ну, глупо. Глупо принимать такие важные решения в жизни, отыскивая богословие в детективах. Не все богословие. Далеко не все богословие. Давайте воспринимать книги такими, какие они есть. Давайте воспринимать книги такие, какие они есть. Потому что самое важное, что мы можем найти в произведениях искусства, это вот этот вот поиск Бога, это ту связь, которая есть между Богом и человеком, которая утрачена. Посмотрите на практику, на вот этот вот поиск потерянности. Посмотрите, каким образом апостол Павел показывает вот этот вот поиск Бога человеком. Он обращается к афинянам, обращается во время судебного процесса. Это по сути его речь, как подсудимого. Он говорит: афиняне, я по всему вижу, что вы очень религиозны. Я ходил вокруг и внимательно осматривал ваши святыни. На одном из жертвенников было написано: неизвестному Богу. Об этом неизвестном Боге, которого вы почитаете, даже не зная, кто он такой, я и хочу вам рассказать. Это начало его речи. В завершении своей речи он вообще цитирует их поэтов. Он говорит: и чтобы они искали Бога, могли ощутить Его и найдя Его, хотя Он и недалеко от каждого из нас. В Нем мы живем, движемся и существуем, как об этом говорили и некоторые из ваших поэтов. Ведь мы Его род. Павел не ищет богословия там, где его нет. Он ищет потерянность. Он ищет, как люди ищут Бога. Он отыскивает эти примеры, и он делится этими примерами. Он использует религиозные примеры. Он говорит о том, что я смотрю на ваши памятники архитектуры, ваши святыни говорят о том, что вы ищете Бога. Он использует примеры из искусства, он использует примеры из поэзии. Он говорит о том, что я читаю вашу поэзию. Ваша поэзия говорит о том, что вы ищете связи с Богом, связи, которые вы потеряли. В завершении 9 главы, всю 9 главу он посвящает тому, что заключение 9 главы он использует вообще спортивные примеры. Он использует пример соревнований, он использует пример Олимпийских игр. И я понимаю, у нас сегодня представление об Олимпийских играх как, ну, такое торжество человечности, торжество человечества, все здорово, все замечательно, весь мир смотрит Олимпийские игры. Представьте себе Олимпийские игры, на которых все спортсмены были голыми. Ну, у них не было одежды. Вообще. Это Олимпийские игры в древности. И Павел использует вот эти Олимпийские игры древности, где все голенькие, в качестве примера его взаимоотношений с Богом и того, как он стремится к победе, того, как он стремится доносить Евангелие до всех. Он активно использует культуру. Его взаимоотношения со Христом не остаются просто взаимоотношениями со Христом. Его принятие культуры не остается просто принятием культуры. Он говорит, он применяет это на практике. Он использует то, что он видит, он использует то, с чем он соприкасается, для того, чтобы рассказать людям о самом-самом главном. Я знаю, мы на протяжении всей проповеди говорим о том, что ты должны говорить, использовать культуру для того, чтобы говорить, для того, чтобы научиться говорить. Мы говорим о том, что нам важно. Мы говорим о том, что нам дорого. Вот буквально. До начала октября 2012 года свадьбы мне были совершенно неинтересны. То есть фотографии свадьб, там еще чего-то, мне было вообще неинтересно. Ходить на свадьбы, я не любил ходить на свадьбы. Но после моей свадьбы я смотрю на фотографии других свадьб другими глазами. Почему? Потому что эти фотографии напоминают о чем-то очень-очень-очень дорогом для меня, о чем-то очень близком для меня, о чем-то очень родном для меня, о том, что умиляет меня, если хотите. То же самое и со Христом. Если нам дороги отношения с Богом, если нам дороги отношения со Христом, мы будем учиться говорить, мы будем принимать культуру для того, чтобы донести эти отношения до других людей. Будем. Три вещи. Начинается все с покаяния, начинается все с этого решения. Второе, продолжается все в понимании. Понимание, что с одной стороны все богословие, но с другой стороны далеко не все богословие. И третье, продолжается это все в практике. В практике того, как мы живем каждый день, как мы принимаем культуру и как мы говорим людям вокруг нас о Христе. С точки зрения применения, вы все, я надеюсь, получили бюллетени. В бюллетенях у вас написано всего лишь три вещи. Ищите Христа, ищите искренность, искреннюю потерянность, ищите слова. Три вещи. Ищите Христа, ищите потерянность, ищите слова. Ищите Христа. Начните с того, с чего начинает Павел. Когда он говорит о том, что я предпочел только Христа. Я предпочел начать с моих отношений с Богом. Я предпочел начать с того, чтобы познавать Христа. Я знаю, все слышали об этом, что нужно читать Библию каждый день. Забудьте о том, что нужно читать Библию каждый день. Спросите себя просто. Я читаю Библию каждый день. И есть такой анекдот. Заходит мужчина в зоомагазин, там попугай. Попугай говорит: мужик, у тебя жена некрасивая. Ну, как-то мужчина оскорбляется, но рыбок не выбрали для семьи, поэтому возвращается в магазин на следующий день. Попугай говорит: мужик, у тебя жена некрасивая. Мужчина как-то оскорбился, пошел к хозяину магазина, говорит: извините, но у вас попугай ведет себя просто неприлично. Хозяин магазина делает выговор попугаю, а мужчина возвращается на третий день, попугай на него смотрит, говорит: мужик, ну ты все понял, да? Так и здесь. Я не буду говорить, нужно читать Библию каждый день. Просто читаете Библию каждый день, ну вы все поняли. Проводите время с Богом в молитве. Ищите Христа. Ищите встречи со Христом. Ищите встречи со Христом. Если вы не знаете Бога еще, если вы не доверили Ему свою жизнь еще, вы можете это сделать сейчас. Вы можете доверить Ему жизнь сейчас. Второе. Ищите искреннюю потерянность. В фильмах, которые вы смотрите, в книгах, которые вы читаете, на выставках, на которые вы ходите, ищите потерянность. Она там. Я недавно посмотрел фильм «Экипаж», который произвел на меня огромное впечатление, потому что я увидел глубоко потерянного человека. Я у себя в Фейсбуке написал о том, что это самый христианский фильм, который я видел за последнее время. И со мной тут же начали люди не соглашаться, потому что в Фейсбуке всегда, когда ты говоришь что-то про Бога, если только не цитирование священного писания, с тобой все время кто-то не соглашается. Ну, просто вот инструмент такой. Хотите найти несогласных? Повесьте что-нибудь в Фейсбуке. И люди задаются вопросом: а почему? А что ты увидел? А какой там Христос? И я думаю, я не ищу там богословие. Я не думаю о богословии. Я не ожидаю найти богословие там, где его не может быть по определению. Я вижу там жизнь, разбитую жизнь человека, который бежит от Бога. Вот и все. Потерянность. Поиск Бога. То, что человек бежит от Бога. Ищите это. Отыскав эту нить, покажите ее своим друзьям. И вот это вот последнее, ищите слова. Отыскав нить потерянности с Богом, поделитесь этой нитью с друзьями. Расскажите им. Если хотите, можете вывесить это у себя в Фейсбуке, можете послать им письмо по электронной почте. Если вы не пользуетесь письмом, позвоните им, пошлите им смс-ку. Если вы не пользуетесь мобильным телефоном, возьмите вот, знаете, такие старые телефоны, да, которые так вот набираешь, потом у тебя круг возвращается. Наверняка у кого-то еще есть, я очень хочу себе приобрести такой, ну просто чтобы он стоял в коридоре, создавал вид такой для красоты. Позвоните по этому телефону. Позвоните по этому телефону, расскажите. Расскажите вашим друзьям то, что вы нашли. Поделитесь этим с ними. Отыскав эту нить, поделитесь этим с ними и спросите у них, что они думают, что они чувствуют. Расскажите им о том, как Бог нашел вас, как Бог изменил вас. Ищите слова. Мне очень нравится этот роман серии рассказов Дугласа Копленда «Жизнь без Бога». Нравится как раз потому, что там очень хорошо показана эта потерянность. А потом мне стало грустно. Так как я понял, что стоит человеку раз определенным образом сломаться, и его уже не выпрямишь, не склеишь. И это одна из тех вещей, о которых никто не скажет вам, пока вы молоды, и которая никогда не перестанет удивлять вас, пока вы растете и видите, как люди вокруг ломаются один за другим. И вы задумываетесь. Когда-то настанет ваша очередь. Или, может быть, это уже случилось. Мы все поломаны. Мы все сломлены. Это уже случилось в нашей жизни. Принимая культуру, мы учимся говорить. Мы находим слова, чтобы рассказать нашим родным, близким, людям вокруг нас о том, как Бог нашел нас, как Он починил нас. Мы принимаем культуру ради этого. Давайте помолимся. Господь дорогой, мы приходим к Тебе и просим Тебя, Отче, помоги нам начать с Тебя, помоги нам начать с Твоих отношений с Тобой, помоги нам начать, Господь, с искреннего поиска Тебя. Помоги нам, Господь, искать не только Тебя, но искать эти нити потерянности во всем, что мы видим вокруг нас, в выставках, в журналах, в книгах, в статьях, в картинах, в песнях. Отыскав эту нить, Господь, помоги нам не просто умиляться, но помоги нам говорить. Говорить о Тебе, говорить о том, как Ты изменил нашу жизнь, говорить о том, как Ты преображаешь нашу жизнь. Говорить о Тебе. Искренне, честно, открывая свои сердца. Помоги нам в этом, Господь. Во имя Твое Святое мы молимся, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Есть одна неизменная вещь в христианской церкви, которая присутствует на протяжении всей истории христианской церкви. Есть вещи непреложные, есть вещи, которые не меняются никогда. Одна из них – это то, что, собираясь вместе, мы празднуем вечерю Господню. Мы принимаем хлеб, мы принимаем вино в качестве символов, в качестве напоминания о том, что Христос умер на кресте за наши грехи, в качестве напоминания того, что Это исторический факт. Он умер, и Он воскрес из мертвых. И для нас вся вечность сливается воедино, когда мы вспоминаем о прошлом, сейчас, делая это в настоящем, потому что мы будем это делать до тех пор, пока Он не придет. Неважно, какая будет культура, неважно, будет, какая будет среда, мы постоянно будем это делать, потому что мы вспоминаем о том, что Бог сделал для нас. В том же послании к Коринфянам, того же апостола Павла. В 11 главе он пишет: «Ведь я от самого Господа принял и вам передал, что Господь Иисус в ночь, когда Он был предан, взял хлеб и, поблагодарив Него за Него в молитве, разгромился словами: „Это тело Мое, за вас ломаемое. Делайте это в память обо Мне“. После ужина Он взял чашу, говоря: „Эта чаша есть новый завет в Моей крови. Делайте это каждый раз, когда пьете, в память обо Мне. Потому что каждый раз, когда вы едите этот хлеб и пьете из этой чаши, вы свидетельствуете о смерти Господа. Делайте так, пока Он не придет. Таким образом, кто ест хлеб или пьет из чаши Господней, не придавая этому должного значения, тот грешит против тела и крови Господа. Человек должен проверять себя, прежде чем есть хлеб и пить из чаши, потому что каждый, кто ест или пьет, не различая тело Господа, тот ест и пьет в осуждение себе». В нашей церкви хлеб и чашу, причастие, вечерю, Евхаристию может принимать любой человек, который доверил свою жизнь Богу. Любой человек, который может оглянуться назад и сказать: «Вот день, когда я в молитве попросил, чтобы Бог вошел в мою жизнь. Вот день, когда я попросил, чтобы Бог сделал из меня такого человека, каким я хочу видеть, каким Он хочет меня видеть. Вот этот день». Если вы сегодня в молитве принимаете Господа, вы в первый раз можете принять и хлеб, и чашу. Если же вы не сделали этого шага еще, мы просим вас пропустить хлеб и чашу мимо себя. Любой член, любой другой поместной общины может разделять вечерю с нами, если только в его церкви, в его общине его не поставили на замечание и не отмучили от этого. Мы не ограничиваем причастие ни для кого. Я попрошу помощников сейчас, членов старейшин, выйти вперед, помочь с хлебом и чашей.